Так. Ну что, дорогие друзья, я очень рад видеть массу знакомых лиц, друзей. И Валерий Викторович Пригожин — это удивительный человек, который за последний год, по-моему, которую 3-4 книги уже.
Вот.
Это, извините, тут уже, как говорится. Я должен вам сказать, конечно, это для нас большая честь, потому что, во-первых, это интересный человек со своим очень интересным взглядом на окружающую действительность. Там во всяких наших описаниях написано культуролог, философ, еще что-то. Но у него интересный взгляд на жизнь, на мир, очень такой замысловатый. Замысловатая траектория судьбы, и при всем при том, при всех тех замечательных мыслях, которые таятся в его книгах, у него есть дар, во-первых, писать это на хорошем русском языке, и во-вторых, везде, даже в отдаленных точках земного нашего шара, видеть за всем этим Россию, наша российская, что для нас, например, для Дома русского зарубежья, очень ценно. Виктор Александрович Москвин, директор нашего дома, когда меня отправлял сюда, он, к сожалению, сам не смог отъехать, но хотел быть, он просил, во-первых, похвалить господина Игоря, потому что для нас это большая находка. Далеко не все умеют так красиво, умно и, самое главное, по делу поделиться своими мыслями. Валера – это, по-моему, человек, вот при всей его седовласости, он еще человек на вырост. Это мы искренне смотрим на него с восхищением. Я понимаю, что помимо того, что он сделал, он еще натворит достаточно много и интересного. Валер, я искренне благодарен за дружбу, за хорошее к нам отношение, но слишком долго говорить тоже нехорошо, потому что все-таки надо бы перейти к делу. Я от имени Дома русского зарубежья и как советник мэра Москвы я хочу принести вам самые добрые слова уважения и признательности, и то, что вы находите возможным это делать здесь, у нас, в Доме русского зарубежья, это для нас большая честь. Так что вперед.
Я слово в ответ. Вы знаете, за последние 40 лет я издал 20 книг, из них только одну на французском, все остальные на русском. И вот эти все остальные я представлял в Доме русского зарубежья. Так получилось. Так что это родные стены для меня, знакомые, родные лица тут часто встречаются. Вот. И я думаю, что вы этот дом, если не хорошо еще знаете, должны узнать вот получше. Потому что здесь какой-то центр, конечно, столица культурной жизни. Очень обширная программа. Я, к сожалению, сам просто в состоянии пользоваться тем, что здесь происходит, потому что, знаете, приезжаю из Франции в Россию, то есть от компьютера к компьютеру. Получается так, какой-то надо что-то с этим делать. Ну, ничего, будем справляться с самим собой. Нет,
золотая цепочка для прекрасной птицы – это только украшение.
Спасибо. Вот, Валер, успех. Спасибо вам большое за добрые слова и за эту возможность. Ну, мы тогда начинаем. Значит, сегодня я буду говорить вот об этой книге. Эта книга посвящена журналу «Весы», которому, к сожалению, очень мало досталось внимания за все годы, даже дореволюционные, а потом советской власти, даже постсоветской. Но почему-то как-то прошло мимо внимание даже таких известных структур, как, скажем, литературный музей. Они обладают полномочиями, они издали прекрасный альманах, каталог трех музеев Серебряного века. Это «Мир искусства», это «Золотое Луно» и «Аполлон». Пропустили «Весы». Когда я был на презентации, я Дмитрию Браху сказал: простите, но вы же построили дом с тремя стенами. Как же можно упустить такой журнал, в котором зародился русский символизм? именно там, а не в мире искусства, который больше посвящен был все-таки проблемам искусства, чем литературы. А журнал «Бессерн» как-то гармонично сочетался. Вот. На самом деле это был журнал прорывной такой, вы знаете, он возник в 1904 году, существовал до 1909. Это был журнал убежденных русских европейцев, молодых людей, которые устремлялись к новой культуре. Но слова «новая культура» постоянно повторялись в их теоретических манифестах, публикациях и так далее. Они, по сути дела, предвосхищали авангард. Ну как? Авангардисты разрывали все это с пароходов и как бы с чистого листа пытались творить. А символисты нет. Они ничего не отвергали из того, что принадлежало русской культуре. Они соединяли в каком-то совершенно редком синтезе прошлое и будущее. Классику XIX века и самые современные тенденции развития европейской поэзии, литературы и искусства. Сейчас я вам покажу, по крайней мере, зрительный ряд, вот гравюру, тончайшие гравюры московских художников, последователей Обри Берцлея, Андрея Руэра и так далее. Дядя Лахтов, главный, пожалуй, представитель этой московской школы графики, он входил в редколлегию журнала. Но само возникновение журнала следует отнести к 1899 году. Я тут выписал некоторые цитаты и просто, чтобы быть точным, прочту. В августе 1899 года Валерий Брусов записал в дневнике цитату: «Приехал больным и сразу выбил из колеи всю мою жизнь. Он явился ко мне с неким Поляковым и литовским поэтом Георгием Балтрушайтисом». Это ни в коем случае не было преувеличением. Изменилась литературная судьба не только Брюсова, но во многом и русской литературы в целом. Возник кружок, как они себя называли, «Скорпионы». Это название этому кружку дал Балтрушайтис, литовский поэт и писатель, который писал еще и по-русски. И заслуга отыскать Брюсова прижит, конечно, Бальмонт. Он такой был неугомонный совершенно странник по всяким салонам Москвы, Петербурга и так далее. Журналу удалось соединить, возникло сначала издательство «Скорпион». Вот здесь мы видим заставку, которая открывала практически каждый выпуск журнала на протяжении 6 лет его существования, то есть 72 номера. Она представляет собой гравюру из часослова герцога Дюбери 15 века. Здесь вы видите созвездие Весы и созвездие Скорпиона, то есть зодиакальные знаки. Зодиакальные знаки, эти два были выведены, вот здесь посмотрите на четвертой обложке, просто не хочу отвлекать дальше внимания, они представляли собой издательскую марку издательства и журнала. Почему такое странное название? Оно удивляло многих обозревателей журнала, но с самого начала было понятно, что это некое жарящее существо, причем с неким ядом. Принимая все прошлое, вот они тем не менее отвергали все, что уже окаменело. Ну, например, позднее народничество какое-то, да, Михайловский, там всякие вот эти писемские, скучную прозу, какое-то писательство, живопись, типа там художников-передвижников, все эти бурлаки на Волге, в то время, когда на Волге, по Волге уже плавали пароходы, Репин почему-то решил вот покопаться в прошлом, в таком, найти что-то такое вот не очень-то приглядное. Замечу, что, по-моему, ни в одном искусстве Европы не было такого примера, что мы выискивали самое такое неприглядное, и это делали предметом изображения. Было какое-то понятие о достоинстве. Вот. Ну, неважно. Они боролись как раз вот с этим. Надо сказать два слова о неком Поляков, про которого упоминает Брюсов в своем дневнике. Им оказался Сергей Александрович Поляков, выходец из Владимирских крестьян, который на гребне экономического чуда был вынесен в столицу. Его отец был владельцем текстильных мануфактур где-то в Москве. Довольно богатым человеком, он щедро давал своему сыну деньги на благотворительную деятельность, на меценатство. Последние десятилетия XIX века и первые десятилетия XX стали временем безудержного стремительного роста русской буржуазии. Вместо аристократического меценатства заступило меценатство капиталиста. Это не обязательно были
собрался под Мамонтов или Ягушинский. Вот Сергей Александрович Поляков приехал в Москву, поступил в Московский университет, блестящего закончил, и проявил невероятные способности. Во-первых, он был полиглотом, знавшим 33 языка, и особенно переводил со скандинавских, с норвежского, а потом он обладал совершенно удивительным художественным вкусом. Вместе с Брюсом, который был страстным любителем издательского дела, они могли, по воспоминаниям Анны Матвеевны Брюсовой, жены и вдовы Экша, часами обсуждать какие-то заставки, виньетки, шрифты, бумагу и так далее. То есть, в сущности, Весы, как мир искусства в Петербурге, совершили переворот в издательском деле. До этого периодика в России была необычайно скучна. Вот. Ну, толстые журналы, там, 250, 300, 350 страниц, на офсетной бумаге, какие-то такие, знаете, блеклые. Да, конечно, люди тогда привыкли читать, вчитываться, и многое получали. Но привлечь еще вот внешней стороной не удавалось. Весы вышли в необычном формате. Вышли, значит, они первый номер в 1904 году. И в этом же году, кстати говоря, прекратили существование мира искусства и Новый путь. Такие идейные предшественники Весов в Петербурге. Журнал был почти квадрат по формату, что тоже было необычно. 18 на 22 сантиметра. Он был небольшой по объему. Ну, где-то 80 страниц приблизительно. В годы расцвета, успеха, объем повышался до 110 страниц. Тоже немного. Журнал распространялся по подписке. Круг распространения был очень небольшой. То есть это был журнал элитной культуры. Тираж его колебался от 900 экземпляров до 1200 экземпляров. Да, подписчики были в основном в Петербурге, 200 с лишним человек, чуть меньше в Москве, тоже 200 с лишним, 300 с лишним по всей России и почти 90 в Западной Европе. Там подписчиками журнала были не только граждане России, которые там проживали, но и родственные журналы европейского модернизма. Ну, скажем, образцом для себя Весы избрали образцами журнал английских декадентов, такие как Европа Бук, Дом, Савой, Эденел, немецкого Югенстиля, Пан, Югенд, Де Инзель, Симплицисимус, австрийского Сецессиона, Версакрум и французского модернизма Ля Плю. То есть это были журналы внешне действительно близкие по стилю Весам. Они отличались от того, что было до этого. Ну, вы знаете, конечно, листали или видели журнал «Мир искусства». Он издавался при государственной поддержке и при поддержке книги Нетелишевой. Поляков вкладывал все в этот журнал. Поскольку начало века, как вот исследователи того времени говорят, отразило необычайную тягу к чтению. Это 1901 по 1903 год количество названий книг и тиражи возросли на 15%. Вот в такой вдвойне выгодной конъюнктуре Поляков не побоялся издать элитный журнал и не побоялся каких-то возможных убытков. Больше того, он снял для помещения журнала и до этого издательства «Скорпион» верхние этажи престижного, очень модного здания «Метрополь». Вот, конечно, это все было дорого, но он не жалел денег и на оплату сотрудников журнала, редакции. При том, что гонорары выплачивались довольно такие невысокие, поэтому журнал в основном привлекал молодежь. Сотрудничество с ним было скорее служением идеи. За 6 лет журнал опубликовал больше 200 авторов. Но среди них довольно легко обнаружить какое-то писательское ядро. Мы, например, больше одного раза публиковали 68 человек, больше двух – 58 и так далее по нисходящей. А почти в каждом номере публиковались только 6 авторов. Это Брюсов, Вальмон, Вячеслав Иванов, Андрей Белый, Борис Садовской и Эллис. Эллис – псевдоним такого критика Льва Львовича Кобылинского, очень яростного, скажем так, обличителя того, что не признавалось самым главным. То есть вот все, что стало на пути у нового искусства, он был таким воинствующим декадентом. Конечно, количественный такой вот подсчет не учитывает очень важного аспекта. Ну, например, отдельные публикации Мережковского или Александра Глуха очень сильно влияли на лицо журнала. Вот теперь можно сказать, что первая же книжка журнала была обрисована ареал распространения, ареал интересов. Там было так написано, достаточно, я бы сказал, самоуверенно, цитата. «Читатели рисов будут осведомлены о литературной, художественной, музыкальной, литературной жизни всего мира. Весы дают критические отзывы о новых книгах и журналах, появляющихся в России и за границей, на всех европейских и важнейших восточных языках». Насчет восточных языков тут, конечно, было преувеличение. Никаких там восточных языков не было. Единственное, что там была одна публикация, связанная с японскими миниатюрами, но это отдельный разговор. Андрей Белый так вспоминал свои трехтомники, знаете, воспоминания об иностранных авторах. Цитата. «Еще не отмечен никем заграничный рисовский отдел. В нем представлена Франция Рене Аркосом, двумя братьями Гурмонами, Рене Гилем, специалистом Лувра Иваном Щукиным. Это брат Сергея Щукина, коллекционер, который давал отчет о выставках, так что Париж был в весах первый сорт. Брюсов Бельгии ведал, академик лорд Морфер английским отделом заведовал, итальянским Джованни Папини, теперь знаменитость. Германию представлял Лютер, теперь он в Германии имя. Илья Эрдек давал обзор Мюнхена. Все ведали 20 лет со севера. Йоргис Батушатис и Сергей Поляков. Самое интересное, что к этому надо было бы добавить, что художественная жизнь и за рубежом в Европе, и в России освещалась великолепными критиками, такими как искусствовед Павел Муратов, серии писем из Парижа Максимилиану Волошину. Музыкальная жизнь освещалась обзоры очень интересного такого европейского критика, наполовину француза, наполовину, забыл там какая-то хитрая национальность, в общем, грека, вот, Дмитрий Кальвакареси. Вот. Журнал объединил на своих страницах очень много замечательных современников. В нем приговаривали заметки об искусстве и Николай Ререв, и Игорь Грабарь, начинающий тогда критик, и Блок, и Василий Васильевич Розен. Надо сказать, что весы, в отличие от искусства, немножко изменили ориентацию русского искусства в Европе. Если мир искусства больше всего тяготел к германо-скандинавскому искусству, то у весов почти сразу проявилась направленность к французскому искусству, к романской Европе. И эту, скажем так, направленность поддержали затем и журнал «Золотой Луна», и журнал «Аполлон». То есть тогда появился вот этот крен, который увлекал русских художников в течение многих десятилетий после революции, насколько это было возможно. И надо сказать, что поначалу журнал замышлялся довольно скромно, как критический и библиографический. Он не публиковал перед 2 года прозу, только поэзию. Зато публиковал художественные биографии разных представителей искусства модерного, тех самых, кому Весовцы ставили предпочтение. Интересно, что Чуковский в своих воспоминаниях так говорил. В рецензиях Брюсов обнаружил такое же искусство, как и в лучших своих стихах. И когда выйдут отдельным томом его рецензии, печатавшиеся в Весах с 1904 по 1909 год, они смогут служить образцом и даже, пожалуй, учебником для новейшего поколения критиков. Вот вы представляете, насколько не хватает вот этого новейшего поколения критиков сейчас. Насколько все это потеряно и в художественной жизни, и в литературной. Ну, царит просто какая-то вкусовщина, кружковщина, не знаю, как это назвать, но вот это остроты восприятия, точности восприятия, в каком-то смысле беспристрастия, хотя, конечно, скажем, он жаловал своих идейных противников, но вот этого не хватало. Надо сказать, что в 1908 году весы стали известны почти во всей России, в Сибири, даже в Средней Азии. И в этом была, несомненно, заслуга не только редакции весов, но и самого читателя. Появление нового читателя ответил сам Андрей Белый. Он вспоминал, до 1907 года провинция мало интересовалась нами. Потом я столкнулся с новым читателем, не с новым, не одиночкой, не дамой из буржуазии, а учащуюся молодежь из провинции, съехавшаяся в Москву. Студенты, курсистки, юные провинции впервые выступили в поле моего зрения. Вот это появление молодежи, которая стремилась к европейской образованности, к этому окну в Европу, которое, в общем-то, было, ну, как-то мало проявлено в такой форме, как это сделали весы, конечно, говорят о том, что изменилась молодежь, изменилось общество.